Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.07 в столице. Идем на восток вместе с замечательным китаистом Леонидом Ковачем. Леонид, приветствую вас.
Аббас, добрый вечер.
Идем в Китай. Ну, все пути сегодня ведут именно в эту страну. Страну, которую, без преувеличения, можно назвать, ну, наверное, крупнейшей экономикой в мире. Влиятельнейшее государство, в рот которой смотрят очень многие страны, в том числе и Соединенные Штаты Америки. Казалось бы, make America great again, самые сильные, самые-самые, и Трамп миротворец. Но встреча с Си расставила все по своим местам. И я не знаю, как вам, мне Трамп показался на вот этой встрече с товарищем Си в Корее бледным. Ну вот бледным, растерянным, не имеющим козырей, вопреки своей фамилии, в рукаве. И то ли дело господин Си, который был спокоен, понимал, для чего ему это надо, с чем он пришел, первый срок Трампа его всему научил. Диверсифицирован список партнеров, да, они отходят от какой-то зависимости от Соединенных Штатов Америки, с редкоземами все налажено и так далее, договор с Ираном, договор с Россией, да со всем миром, да, куда ни плюнь, Китай. Вот как вы оцениваете, во-первых, вот это азиатское турне Трампа, зачем ему это нужно и что он оттуда принес в Соединенные Штаты Америки, ну и, конечно же, встреча с Си, вам слово.
Нет, ну, конечно, Трамп совершил такое большое азиатское турне, и по пути ведь он заехал и в Японию, и, собственно говоря, новый избранный премьер Японии Санае Такаити, с которой Трамп объявил про золотой век японо-американских отношений. Явно, конечно, это была такая акция, нацеленная на Китай, чтобы показать перед ключевым этапом его турне, собственно, встречи с Си Цзиньпином, что у него в Азии есть союзники, что Америка не одна. Но, тем не менее, как мы видим, это не сильно изменило общий ход переговоров. Они, кстати сказать, были совсем недолгими. Встреча продлилась 1 час 40 минут, и если, например, принять во внимание последовательный перевод в ходе этой встречи, то есть реально там на субстантивные переговоры не так много времени было на самом
деле. И из этого час 40, 25 секунд они потратили на рукопожатие.
Безусловно, нет, ну, это, конечно, церемониальная вещь, тем более Трамп, он, вообще говоря, любит именно этот момент во встрече, перетягивание, да, вот да, это да, вот да. Руки похлопывания по плечу, что, кстати сказать, достаточно сомнительно с точки зрения дипломатии с восточными партнерами, потому что Китай, у них все строго запротоколировано, но, тем не менее, по факту, вот если мы посмотрим на итоги этой встречи, то, в принципе, вот, как говорится, с чем приехал, с тем уехал. То есть, получилось как? За какое-то время до этого события Трамп снова пошел на эскалацию. Снова стал грозить дополнительными технологическими ограничениями. Ввел правило, что все компании, которые хотя бы на 50% контролируются юрлицами, которые в черном списке Минторга США, что на них тоже распространяются все эти ограничения. После этого Китай ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов, хотя, кстати, тоже достаточно дипломатично, там ничего в китайском документе не было про то, что это именно против США направлено, то есть было просто основание, забота о национальной безопасности И, собственно говоря, тут Трамп стал после этого сразу грозить 100% тарифами, эскалацией какой-то. И вот встреча состоялась, и что по итогам встречи? По итогам встречи, во-первых, объявление Трампа уже на борту своего самолета журналистам о том, что да, 12 из 10, встреча прошла отлично, но давайте разбирать, что прошло, собственно, отлично. Да, Китай обещал на год не вводить вот эти ограничения на редкоземельные металлы. Но это был, собственно, ответ на американскую эскалацию. Хорошо, американцы, соответственно, откатили свои тарифы, да, то есть не стали вводить 100% тарифы, и еще фентаниловый вот этот тариф 20% сократили вдвое. На самом деле все равно 47% средний тариф на китайскую продукцию, это довольно много, но, тем не менее, то есть все эти угрозы вот последних месяцев американские, они, соответственно, были отыграны назад. Фентанил. Китай так неоднократно говорил, что уделяет большое внимание борьбе с наркотрафиком. Поэтому здесь, собственно, опять же, ничего нового с китайской точки зрения, с точки зрения позиции Китая не произошло. И, собственно говоря, закупки сои. Китай заинтересован покупать американскую сою, тем более, что в отсутствии закупок по политическим, опять же, соображениям, мы понимаем, в Соединенных Штатах альтернативные рынки, они, безусловно, есть. Китай может закупать сою в Латинской Америке, но просто цены, понятное дело, там сразу возрастают, и, соответственно, Китаю выгоднее диверсифицировать поставщиков. Хорошо, Китай будет закупать сою, мы уже видели конкретные обещания по закупкам в течение ближайших 3 лет. Ну и, собственно говоря, отчет о встрече китайской стороны. Ничего там такого не звучало, что озвучил Трамп.
Да, кстати, вот я призывал недавно в одном из своих эфиров дорогих телезрителей, ну, потому что телеэфир был, не слушать Трампа. Трамп много говорит, очень часто не по делу. В контексте его встречи с Си смотрите на реакцию Пекина. Она была сухой. Да, протокольные, все по делу, дескать, как они сказали, достигли там взаимопонимания по торговому соглашению. Ни больше, ни меньше, никакого прорыва.
Нет, там был очень один важный момент.
Так, расскажите.
Важный момент, действительно, очень взвешенный текст получился, но в то же время общий тон его и посыл такой, что США и Китай две крупнейшие державы, и их отношения влияют не только на них самих, но и на весь остальной мир. Поэтому они, как ответственные державы, должны развивать свои отношения таким образом, чтобы и остальной мир тоже чувствовал себя комфортно. Это если так вот упростить, да, и самую суть из этого вытащить.
Так, трактуем.
Почему это важно? Это важно потому, что Китай, особенно не только на высшем политическом уровне, да, но даже на уровне китайского населения. Вот даже если мы почитаем блогосферу, да, по итогам этой встречи, что они думают. Им очень импонирует мысль так называемой G2 формата. То есть две крупных державы, которые сосуществуют вместе в мире. Есть определенные правила игры, которые они соблюдают. Они не борются очень активно друг с другом, а реализуют свою политику каждая страна, исходя из национальных интересов. И в случае каких-то спорных моментов, которые, как в том числе и в этот раз сказал председатель КНР Си Цзиньпин, неизбежно будут возникать между двумя такими крупными и в то же время разными странами, как США и Китай, если будут какие-то спорные моменты, они будут решать это дипломатическим путем в конструктивном ключе. Соединенные Штаты, в том числе Трамп, никаких возражений по этому поводу не выразили, по крайней мере, публично. Ни Трамп, ни другие чиновники его администрации.
Ну, было бы странно, это же звучит как тост за все хорошее против всего плохого.
С одной стороны, да, с другой стороны, посыл тут такой, что, получается, Соединенные Штаты, они признают, по крайней мере, равнозначность позиций Китая и своих позиций. И для Китая это, как мне кажется, очень большая дипломатическая победа.
То есть тот факт просто, что они признали. Так-то и это и секрет Полишинеля.
Нет, ну, это понятно, конечно, но именно...
Сальдо торговое, взаимопроникновение, зависимость Америки от Китая, в общем-то, не надо быть экспертом, чтобы это понимать. Но да, тот факт, что они не стали выпендриваться и, в общем-то, признали это, да, это прорыв.
И это впервые. И это впервые, да, потому что до этого всегда из уст чиновников американской администрации и президентов Соединенных Штатов всегда в красной линии проходило то, что нет, America first, да, то есть мы самые первые, мы самые главные. Сейчас этого впервые не прозвучало, и вот это очень большое достижение.
Да, дорогие друзья, я напомню номер смс-портала +7 925 88 88 948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, и номер прямого эфира 8 495 73 73 94 8. Если у вас есть вопрос к нашему гостю или какое-нибудь мнение особенное, может быть, вы тоже китаист или живете в Китае, не знаю, бываете в Китае, звоните, делитесь своим мнением, нам очень интересно. Так, хорошо, тогда поехали дальше. В американских СМИ со ссылкой, не помню на кого, но там был какой-то чиновник, заявивший открыто, что, дескать, мы надеемся, что Китай будет давить на Москву. То есть мы понимаем, что, возможно, это звучало во время их полуторачасовых, ну, чуть более, переговоров. Призыв Америки к тому, чтобы Пекин давил на Москву по российско-украинскому конфликту. Как думаете, все-таки продавили, не продавили, поднимался ли это вообще вопрос или нет?
Ну, мы не можем наверняка сказать, поднимался он или нет, но можем все-таки судить таким образом, что не продавили. Почему не продавили? Потому что, опять же, Трамп в итоговом своем заявлении журналистам ничего не сказал про санкции в отношении Китая, например, на закупке российской нефти. Угу. Эта тема поднималась неоднократно в преддверии этих переговоров, но по итогам переговоров она внезапно как-то сошла на нет. Это говорит о том, что вне зависимости от того, на самом деле не так важно, поднималась эта тема или нет, важно то, что итога по ней какого-то решения не произошло, а значит, в принципе, Китай может и дальше реализовывать независимо от Соединенных Штатов свою экономическую политику, торговую политику со своими соседями, в том числе с Россией.
А почему все говорят, что Китай главный враг США? Вот из чего это исходит? Это Тайвань, и вот то, что Рубио сказал, будем продолжать поддерживать Тайвань, несмотря на торговое соглашение, которое там готовится. Или есть что-то более глубокое? Вот почему мы все решили, что война между Америкой и Китаем, ну, это неизбежно, неизбежность, это произойдет, может быть, не завтра, может быть, чуть позже, но этого надо ожидать. Вот я, если честно, пока не жду, хотя понимаю все вот перипетии, все сложности в их взаимоотношениях, допускаю, что, может быть, когда-нибудь что-нибудь произойдет, и Тайвань вполне может стать такой Украиной для Китая, но все-таки вот пока я вижу, что рассудок, здравый смысл и расчет превалируют.
Ну, смотрите, тут вопрос не в том, что... То есть, во-первых, я не могу сказать, что война неизбежна. Почему так? То есть, на самом деле, все зависит от дипломатии, да, все зависит от мудрости двух сторон, и, конечно, на самом деле, ни одна сторона в войне не заинтересована, ни Китай, ни Соединенные Штаты, по большому счету. Здесь проблемы две. Первая проблема та же самая, как противостояние Советского Союза и Запада после Второй мировой войны, в том числе Соединенных Штатов, то есть идеологический разрыв. Это две системы принципиально разных. Причем, если в 80-е и 90-е годы, когда Китай стал вводить рыночные реформы, да, и проводить политику социализма с китайской спецификой, так называемую, да, то есть сохранение социалистической идеологии, да, и политического режима при рыночных реформах, ну, тогда в Соединенных Штатах администрация Клинтона, если мне не изменяет память, впервые озвучила этот тезис, что нужно поддерживать экономическое развитие Китая, интегрировать Китай в мировую торговую систему, собственно, отсюда вступление Китая в ВТО в 2001 году, и тогда, по мере того, как Китай будет богатеть и интегрироваться экономически в глобальную торговую систему, будет происходить и политическая трансформация, и, соответственно, постепенно Китай будет либерализовываться. Вот такой был у Соединенных Штатов план.
Так, прошло 25 лет.
Прошло 25 лет, Китай разбогател, он действительно стал второй экономикой мира и догоняет Соединенные Штаты по очень многим направлениям, начиная от технологий, да, и заканчивая военной сферой. Идеологически трансформация не произошла, даже наоборот. Пришел к власти Си Цзиньпин и стал гораздо больше внимания уделять идеологии. Собственно говоря, активно, после прихода Си Цзиньпина к власти, активно стал изучаться опыт распада СССР. Угу. Действительно, на очень серьезном научном уровне анализировались причины падения советского режима. И вывод в том числе был сделан такой, что произошло идеологическое разложение правящей верхушки КПСС, да, и именно поэтому, собственно, произошло то, что произошло. Соответственно, Си Цзиньпин взялся за идеологическую работу.
То есть укреплять элиты?
Укреплять элиты, да. Масштабная антикоррупционная кампания, которая началась с самого начала его прихода и продолжается до сих пор. То есть
там очень жестко, да, с этим будет.
Сейчас вот, например, Центральный военный совет и вообще военное руководство активно перетряхивается, да. Но смысл в этом всем такой, искоренить, скажем так, политическую какую-то нелояльность, причем не то чтобы даже лично Си Цзиньпину, сколько лояльность вообще вот этой идеологии.
То есть КПК, коммунизм, это не просто такие вывески?
Нет, сейчас уже нет.
То есть смысл сохранен, и они умудрились как-то это сочетать с капитализмом.
Да, нет, но они, конечно, идеологическая трансформация тоже идет, то есть они основываются, конечно, и на теориях значит, марксизма-ленинизма, и на идеях Мао Цзэдуна, то есть они, в общем, скажем так, заимствуют предыдущие теории, они сохраняют некую преемственность, но трансформируют ее. Вот есть идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, да, которые тоже, в общем, составляют очень большой пласт китайской идеологии. Это очень важно. Но вот это вот, возвращаясь к ответу на ваш вопрос, это первый момент. Идеологические различия, да, то есть не произошло идеологического сближения, наоборот, усугубилось идеологическое отдаление, что, конечно, Соединенные Штаты беспокоит.
Но это не казус белли.
Нет, нет. Второй момент заключается в том, что при всем при этом Китай продолжает расти и продолжает укрепляться, и продолжает догонять Соединенные Штаты.
Расти в каком смысле?
Да, в очень многих. В экономическом смысле Китай растет. В торговом отношении Китай растет, на него около 30% мировой торговли приходится. Причем, если раньше это были, скажем так, товары ширпотреба, да, то сейчас это все больше и больше высокотехнологическая продукция.
Да, кстати, я вот сам даже не заметил, как эта трансформация, она же произошла, но вот при моей жизни недолго, я молодой человек, но я помню, когда вот мы говорили о китайском ширпотребе, какие-то там сувениры, игрушки вот эти низкопробные с пластмассой, крошащиеся в руках. А сегодня это автопром, это крутые какие-то такие космические абсолютно автомобили электрические и прочие, которые сейчас заполняют улицы наших городов и не наших городов. Я куда ни приеду, везде китайский автопром покоряет, да, значит, эти страны. То есть за счет чего? Откуда такой вот рывок?
Рывок такой от государственной политики, от приоритетов государственной политики, от умения осуществлять долгосрочное планирование. И здесь как раз оказалось, что политическая система Китая, она способствует долгосрочному планированию, потому что у них нет электоральных циклов, да, то есть у них нет такого, что хорошо, два срока, там, допустим, 4 года, 8 лет мы что-то строим, одну политику проводим, потом приходит новая администрация, все ломает, начинает заново работать,
зарабатывать
все, да, политические очки. Такого в Китае нет. Соответственно, те же самые электромобили, работа по ним активна, она ведь не вчера началась. Китай где-то к концу 2000-х годов понял, что по автомобилям традиционным с двигателями внутреннего сгорания они отстали безвозвратно, и там пытаться догнать мировые автоконцерны, не знаю, там немецкие, японские, да даже американские бесполезные.
Хотя сейчас промышленная деградация Германии, может быть, и догонят вполне себе, почему бы и нет.
Но дело в том, что они переключились на принципиально новый продукт, на электромобили. Угу. Они сделали правильную ставку, что будет действительно популярно энергопереход, да, чистые источники энергии. Соответственно, можно тут нарастить компетенции, можно здесь обгонять конкурентов, потому что все находятся в равном, в принципе, положении, и дальше в этом направлении работать. Действительно, мы видим, что в Китае электромобили, они, в общем-то, ну, настолько на высоком конкурентном уровне, да, что уже даже, допустим, вот европейские автопроизводители, в том числе топовые, да, там тот же сам BMW, например, Porsche и так далее, они снижают свои прогнозы по продажам, по прибыли на китайском рынке, а я хочу заметить, что это один из основных рынков для них был, потому что он какой масштабный, потому что просто оказалось, что эти автомобили потребителям не нужны, поскольку есть китайские аналоги, которые, ну, как минимум, ничем не уступают, а во многом даже лучше, чем эта продукция. Но тут еще есть другой момент. Не только автомобили. Ну, вот возьмите, например, компанию Huawei. Да? Mm-hmm. Вот, то есть в какой-то момент оказалось, что инфраструктура мобильной связи, я тут не про телефоны там и какую-то потребительскую электронику говорю, именно инфраструктуру, базовые станции. Вот с начала развития 3G Huawei тоже совершил рывок. Причем, кстати сказать, во многом благодаря российским инженерам, между прочим.
Нужно поподробнее.
Дело в том, что когда компания только начала развиваться в 90-х годах, то она активно сотрудничала с одним российским предприятием, которое, по-моему, коммутаторы производило, собственно, угу. Там и были наработаны первые компетенции, а позднее просто, ну, компания нанимала высококлассных специалистов, в том числе из России, и во многом этот успех, я не хочу сказать, что полностью, но, по крайней мере, при участии российских мозгов осуществлен. Так вот, в какой-то момент оказалось, что мобильные сети по всему миру работают на китайском оборудовании. И, соответственно, без него что случится? Представляете, допустим, вот у нас вдруг отпадет мобильная связь в современном мире. Что это будет?
Катастрофа.
Катастрофа, правильно. А вот оборудование Huawei, базовые станции, они по всему миру оказались. И, собственно, первый срок Трампа как раз, он был посвящен борьбе с, в том числе с компанией Huawei, ее включили в черный список Минторга США, стали запрещать базовые станции.
Мы помним, чем это обернулось для США.
Да, конечно. Да,
китайцы ответили, и очень серьезно.
Во-первых, ответили, во-вторых, даже в США оказалось, что очень много поселковых мобильных операторов, да, которые работают, скажем так, в не в прибрежных богатых штатах, да, а где-то там в центральной части, допустим, Америки, и они не могут работать никак по-другому, потому что оборудование менять это очень дорого, у них просто нет на это капитала соответствующего, и была большая проблема. В европейских странах то же самое. Там стали действительно, ну, понятно, что Европа, она всегда в последние годы слушает Соединенные Штаты, не может полностью проводить независимую свою политику, но, тем не менее, перед ними встала вообще очень большая коллизия возникла, что как быть? Штаты требуют отказаться от оборудования Huawei, но чем его заменить? У нас все сети построены на этом. И даже несмотря на то, что есть в Швеции Ericsson, значит, в Финляндии Nokia, да. Даже несмотря на это. И вот, вот эта вот технологическая зависимость, собственно говоря, она, конечно...
Молодцы китайцы, что я могу сказать? Красавчики, мы прервемся сейчас на выпуск новостей, потом вернемся и продолжим этот увлекательный разговор.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Продолжаем идти на восток вместе с китаистом Леонидом Ковачем. Напомню, номер смс-портала +7 925 88 88 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И номер прямого эфира 8 495 73 73 94 8. Так, в прошлой части мы обсудили зависимость мира от Китая. от китайских редкоземов, от китайских технологий и так далее, из чего я делаю логичный вывод. Может быть, американцы и хотели бы повоевать, ну, чужими руками, ну, как-нибудь что-нибудь там поджечь, столкнуть лбами, посеять хаос, уничтожить, скажем так, конкурента, но не могут. Не могут, слишком сильна взаимозависимость. Китай, я напомню, крупнейший держатель американского госдолга. И вот в этом контексте я еще раз скажу, восхищаюсь китайцами, боюсь китайцев, да? И глуп тот, кто не боится, потому что, ну, действительно, это мощь. А, тут вот новость интересная. Либеральные западные СМИ в истерике. Китай, значит, заставляет немецкие компании раскрывать коммерческие тайны в обмен на доступ к сырью. Я когда увидел заголовки, думаю, ну, кликбейт, преувеличивают. Потом начинаю ознакомливаться. Действительно, китайцы заставляют немецкие компании в обмен на редкоземельные металлы, без которых они ничего не произведут, там ни турбины, ни те же электромобили и так далее, предоставлять им технологии, все секреты, контакты клиентов, план, ну, вообще всю подноготную. И немецкие компании на это пошли. Это вообще как?
Ну, а как, допустим, и немецкие, и американские, и другие корпорации ради доступа на китайский рынок последние 20 лет на таких же условиях работали? То есть те же самые автопроизводители и другие компании, производители роботов, да, для того, чтобы работать на китайском рынке, у Китая было условие. Нужно создать совместное предприятие с локальным каким-то партнером. Совместное предприятие означает что? Означает в том числе и трансфер технологий. И шли на это, потому что это бизнес. Потому что, да, есть, то есть есть некий конфликт между национальными там политическими интересами, интересами бизнеса. А зарабатывать в Китае хотят все, потому что рынок, опять же, огромный, и его трудно кем-то еще заменить. Тем более покупательная способность.
Ну да, тем более и переориентация, значит, с точки зрения импорта редкоземов, но это очень дорогостоящее предприятие, и вот я пообщался недавно с экономистами, с экспертами, они говорят, ну это практически нереально. То есть в тех объемах, в которых эти компании импортируют редкоземы из Китая, это невозможно. Ну, может быть и возможно, но на это нужно потратить кучу денег, времени, разоряться за это время. Давайте примем звоночек. Да, вы в прямом эфире, слушаю вас очень внимательно.
Алло, здравствуйте, Аббас. У вас еще интересный сегодня эксперт выступает. О Китае не так, чтобы очень много известно в нашей стране. И вот по поводу экономики я хотела задать вот какой вопрос. Считается, что Китай – это социалистическая страна. Это значит, что средства собственного сырьевого производства принадлежит государству. А есть ли, правильно ли было бы говорить, что это все-таки смешанная экономика? То есть есть там частная собственность на средства производства, и прибыль от таких предприятий и организаций идет собственнику. И, значит, одновременно существует и вот государственное предприятие, и прибыль идет в государственную казну. И еще один момент. Если на вот вопрос на этот вы отвечаете, что да, там смешанная экономика, есть ли такое понятие, как китайский олигарх? Есть ли там такие? И как они себя ведут в отношении руководства Китая? Спасибо.
Спасибо большое. Ну, вот по первой части, мне кажется, мы уже ответили. А вот действительно, олигархат, это же, да, вот капитал, срощенный с властью. Вот такое есть, и какое действительно взаимодействие олигархов китайских с властью?
Ну, во-первых, с олигархатом как раз Си Цзиньпин начал нещадно бороться. Он пытался все-таки отделить политическую верхушку от бизнес-интересов. Но тут, во-первых, действительно, наверное, надо на первую часть вопроса тоже немножко дополнить. В Китае многоукладная экономика, она формировалась, в общем-то, начиная с конца 70-х годов. Действительно, некоторые средства производства, ну, например, земля, да, нет частной собственности на землю. То есть можно ее арендовать в долгосрочный подряд 49 лет, но в любом случае это не частная собственность в юридическом смысле
точно,
этого
да.
слова.
А потом можно пролонгировать.
Можно пролонгировать, да, но формально она все равно не принадлежит тем, например, девелоперам или владельцам компаний, чье здание, допустим, другие активы, да, расположены вот на этой земле. Угу. Вот, это первое. Второе, олигархи. Китайские олигархи, ну, давайте так назовем их, богатые люди, миллиардеры, они есть. И, кстати, в топе этих миллиардеров производитель воды, просто производитель питьевой воды, Nunfeng Springs. Вот, это тот человек, который первым в Китае придумал именно бутилированную воду продавать за какие-то копейки. Сначала она стоила там полюаня, потом юань, но неважно. Суть в том, что вот он самый богатый человек. И только потом уже идут главы крупнейших технологических корпораций.
Что? Воду пьют все. В Китае 1,5 миллиарда человек. Ты один раз продай, вот так вот, всем.
По одной бутылочке.
По одной бутылочке воды. И ты уже миллиардер, да, все.
Да, да. То есть вот это к тому, что действительно очень богатые люди есть. Но, с другой стороны, конечно, сейчас китайские власти стремятся именно не допускать олигархата в том смысле этого слова, как мы его понимаем, то есть сращение, скажем так, бизнеса, капитала и власти.
Ну, это, собственно говоря, определение, это часть, да. Да, когда власти и бизнес срощены, вот он. Есть же понятие олигархия, да?
Да. Вот, собственно, поэтому, да, то есть я и хотел подчеркнуть, что богатые люди есть, да, но Си Цзиньпин за счет своей
компании. Еще один звоночек у нас есть. Да, доброго вечера.
Добрый вечер, Олег. Хотел спросить, вот последняя встреча с Трампа, все-таки, по-видимому, до конца не были урегулированы вот эти взаимные проблемы по тарифам между США и Китаем. Опять же, там остались эти высокие взаимные тарифы. И второе, я так понимаю, что Китай, в принципе, если не будет какой-то очень серьезной военно-политической провокации со стороны Тайваня, Китай отказывается, силой присоединять Тайвань. Только такой мирный процесс, который может десятилетиями длиться. Спасибо.
Спасибо большое. Ну да, кстати, по поводу силы, там же ставки очень высоки. Ну, там, производство чипов и так далее. Ну, то есть это то, что если ты разрушишь один раз, восстановить будет крайне сложно. Так, чисто технически, мне кажется, Китай мог бы этот Тайвань взять там за...
Технически можно. Военная мощь материкового Китая и военная мощь Тайваня, они несравнимы. Но действительно, конечно, это очень плохая история для Китая по разным смыслам. Во-первых, это все-таки Китай позиционирует тайваньцев как соотечественников. Угу. Поэтому даже моральная сторона этого вопроса, она очень серьезная. То есть, что же получается? Китайцы будут стрелять в соотечественников? Что же, они развяжут гражданскую войну? Ну, вот с точки зрения понимания материкового Китая.
Да? Кстати, как и Южная Корея, и Северная Корея. Вот я, кстати, недавно относительно, я не эксперт по региону, узнал, что, оказывается, в Южной Корее северокорейцы считают южнокорейцами. То есть, если из Северной Кореи человек там перебежит в Южную Корею, он автоматом получает южнокорейский паспорт и живет, и все. Имеет все права.
Да, а Северная Корея, в общем, отказалась, причем не так давно, от этой вот идеи именно объединения.
Они в своем праве, да.
Да, но просто тут в чем история? Конечно, силовой сценарий решения тайваньской проблемы – это самые крайние меры. Это вот тот случай, когда ничего другое не помогло. Но в арсенале Китая есть очень много других запасов – мягкая сила, экономическая сила. И, собственно говоря, ведь на Тайване тоже есть разные мнения на этот счет по поводу сотрудничества с Китаем. Есть, да, демократическая прогрессивная партия, которая сейчас у власти, да, она прозападная, да, и они говорят, как раз проводят такую риторику независимости Тайваня. Но есть партия Гоминдан, например, которая признает так называемый консенсус 92-го года и готова, в общем, налаживать какие-то конструктивный диалог между двумя берегами Тайваньского пролива. Поэтому, в принципе, я думаю, что в Пекине рассчитывают решить этот вопрос мирным дипломатическим путем, в том числе за счет экономических каких-то мер привлекательности, скажем так. Ну, грубо говоря, не за счет кнута, а за счет пряника.
Угу. И тут самое главное, на мой взгляд, что у Китая есть на это время. Вот это тот ресурс, которого так не хватает американцев, вот с их крысиными бегами, вот с их каденциями этими, 4 года. Вот у китайцев этого нет, вы абсолютно правильно сказали, Леонид, в начале программы, что вот действительно, вот течет река, и течет река. Ну, проплывет по ней рано или поздно труп противника, и хорошо, проводит его взгляда. И все, ведущий и гость, спасибо за передачу, вечер предпраздничный день, а вы в прямом эфире в студии. Это такое уважение к слушателям, спасибо большое, пишет нам Ольга. Ольга, мы рады стараться для вас. Ну, у нас 15 минут до конца эфира, и очень бы хотелось посвятить эти 15 минут российско-китайским отношениям. Да, с американцами понятно, значит, это понятно, а вот мы для китайцев что? Что китайцы для нас? Даже уточню, углублю этот вопрос. Можно ли сказать, что вот наши ожидания от Китая в контексте, ну, обхода санкций тех же самых и так далее оправдались или не в полной мере?
Ну, я думаю, что не стоит возлагать слишком завышенные ожидания на Китай, потому что Китай мыслит прагматично. Прагматично, что для Китая важно, что, например, озвучивали даже на самом высоком уровне в Китае, в том числе министр иностранных дел Китая Ван И, то, что развал России не в китайских интересах. Это правда так. Почему? Потому что Китай себя ощущает во враждебном окружении с трех сторон. У него есть с востока, скажем так, Япония не очень ему дружественная. Есть, опять же, вот тайваньская проблема. С юга у него, соответственно, Филиппины, с которыми есть территориальные споры. С запада у него индийская есть проблема. Да. И только с севера, соответственно, есть сосед, с которым отношения стабильны. Границы, кстати сказать, очень протяженные, не 1000 километров. А теперь вот представить сценарий, да, что-то происходит, какой-то катастрофический сценарий в России.
Не дай бог.
Не дай бог. Для Китая это тоже не дай бог. Потому что ядерная держава, с которой огромная протяженная граница и очаг нестабильности, Китаю совершенно не нужно.
То есть он, получается, просто обложен со всех сторон в таком случае.
Да, да. И Китаю абсолютно это не в национальных интересах. Поэтому с точки зрения наше стратегическое партнерство, да, и добрососедские отношения, это действительно отвечает китайским интересам. Поэтому, скажем так, какую-то такую вот геополитическую, что ли, угрозу, да, со стороны Китая рассматривать и видеть, но тут, наверное, не стоит. Uh-huh. А другой вопрос, прагматический экономический интерес.
Да, вот теперь зуммируем. Это вот была такая большая геополитика. Теперь вот конкретно про нас с вами.
Соответственно, Китаю важно диверсифицировать поставки. В первую очередь энергоресурсов, которые Китаю очень нужны. Россия, как мы понимаем, очень большой поставщик энергоресурсов, нефти и газа, что для Китая очень важно, потому что он пытается, да, осуществить зеленый переход, но мы все понимаем, что отойти, например, от угля, да, исключить уголь из энергобаланса и сразу включить в него зеленую энергетику, это невозможно, без газа это все равно не получится, тем более, да, в таких огромных масштабах, как Китай, страна большая. Соответственно, нужны поставки. Санкции этому мешают. С другой стороны, надо понимать, что Китай в целом интегрирован в глобальную экономику, и китайские банки крупнейшие интегрированы в глобальную экономику. Почему у нас происходили периодически, когда вводили очередные там пакеты санкций, возникали у нас проблемы с платежами между Россией и Китаем? Потому что, да, крупнейшие китайские банки, они не хотят себя подставлять под вторичные санкции, потому что помимо России им еще работать с остальным миром. Ну, им, да, долларовая система нужна.
Ну, но... и, прошу прощения, что перебиваю, справедливости ради, мы вот в их, как говорится, картине мира занимаем, ну, далеко не первое место.
Ну, по крайней мере, вот в экономической части,
да,
далеко не
первое. Да, я про экономическую часть, да.
Конечно.
Да.
Вот, но, с другой стороны, все-таки сворачивать торговое сотрудничество они тоже не хотят, поэтому они придумывают решение, находятся мелкие банки, скажем так, уездного уровня, вот, и которые работают исключительно на российско-китайскую торговлю, и они, в общем, не связаны с мировыми рынками. То есть находятся способы. То же самое, когда вот, например, только что были введены санкции против Роснефти.
Да-да-да.
Конечно, крупнейшие государственные китайские нефтяные компании приостановили, как сообщалось, закупки российской нефти. Но это не значит, что они откажутся от нее насовсем. Есть очень много частных мелких нефтеперерабатывающих предприятий в Китае. Через них, скорее всего, ну, это я так в рамках дискуссии нашей говорю, да, скорее всего, они продолжат закупки российских энергоресурсов. Угу. Поэтому здесь Китай, он, конечно, не действует себе в ущерб. То есть рассчитывать на альтруизм какой-то с китайской стороны, ну, наверное, бессмысленно.
А нам и не нужны подачки. Нам вот лишь бы они в собственных национальных интересах действовали, этого вполне достаточно.
В том-то и дело.
Хорошо, а мы из Китая, вот что мы для Китая, понятно, на что Китай готов ради нас, тоже плюс-минус ясно. Да, они включают схемы, тем более они в этом, ну, поднаторели за... Много десятилетий всяких там серых схематоз, там, реверс-инжиниринга и прочего, и прочего, и прочего, что очень бесит американцев и не только их. А мы что оттуда можем получить и получаем?
Мы получаем из Китая практически все, что мы раньше получали с западных рынков. То есть какую-то машино-техническую продукцию, микроэлектроника, да, но дело тут в том, что и структура торговли поменялась настолько, что и Запад теперь очень много из этого перестал у себя производить и производит это в Китае, да, вот те же самые полупроводники. Ну, действительно, на Тайване производятся самые передовые чипы, а большинство чипов, которые используются вот в потребительской электронике, не знаю, в тех же самых автомобилях, да, стиральных машинах и так далее, это все производится в материковом Китае. А в Соединенных Штатах чипы не выпускаются. Вот в этом-то все и дело. Поэтому тут структура торговли меняется в принципе. И наш разворот на восток, он, да, он, с одной стороны, может показаться такой ситуативный и вынужденный, да, вот закрылись у нас там, закрылось у нас окно возможностей на западных рынках, перестали они нам поставлять продукцию, хорошо, мы ее теперь купим в Китае, с одной стороны. С другой стороны, Запад тоже много чего за это время стал в Китае покупать. То есть мы, соответственно, в основном закупаем в Китае продукцию с высокой добавленной стоимостью. Конечно, в нашем случае в обратную сторону пока что преобладают сырьевые товары, но ситуация тоже меняется, потому что возрастает, помимо сырья, доля агропромышленной продукции, доля продуктов питания. Между прочим, это отдельная очень большая тема про то, что нам удалось в Китае сформировать позитивный образ, позитивный имидж именно российских продуктов, как экологически чистых товаров. Это очень хорошо, я считаю, потому что в Китае действительно при всем изобилии есть... некоторые проблемы именно с качеством продовольствия.
Экология.
Вот.
А рынок сбыта, это будь здоров.
Да, конечно, конечно. Поэтому, соответственно, у нас доля продукции все-таки не сырьевой тоже постепенно растет. Остается только надеяться на то, что эта тенденция будет продолжена и в будущем.
Последний звоночек успеем принять. Да, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Алексей зовут. Короткий вопрос. А скажите, а китайцы с их менталитетом, идеологическими возможностями и политическим эгоизмом смогли бы вырабатывать идеи, которые были подхвачены подавляющим большинством стран мира, и это бы было руководящей силой развития мира? Спасибо.
Ну, кстати, такой интересный философский вопрос, а у нас всего 5 минут остается на его ответ. Я тут добавлю в качестве идеи. Вот предложил же Си вновь, кстати, создать некий такой международный орган по контролю за искусственным интеллектом. На что, кстати, американцы не идут пока. Непонятно почему. Ну, видимо, у них есть какие-то свои планы на использование ИИ в недружественных целях. Ну, предложение поступило, искусственный интеллект – это действительно как великое благо, так и большая угроза, вот. Что думаете по этому поводу, Леонид?
Действительно, Китай пытается позиционировать себя как ответственный игрок и участвовать, ну, практически во всех наднациональных регулирующих структурах, структурах по стандартизации, поэтому его инициатива, в том числе в области искусственного интеллекта, это такой шаг показать, что вот мы готовы быть, скажем так, глобальным игроком, да, и думать над всем человечеством, а не только над своими какими-то интересами. Вот. Что касается идеологии, да, с этим пока достаточно сложно, потому что идеология, она в Китае достаточно специфична именно под местные китайские реалии, с одной стороны, да, но с другой стороны, и чего, кстати сказать, вот боятся американцы, и возвращаясь к нашему вопросу, почему вдруг Китай стал врагом, американцы боятся чего? Что вот Китай развивается, и у других стран, ну, скажем так, глобального юга, да, они видят альтернативу. То есть все эти годы их убеждали, то, что единственный безальтернативный путь развития – это демократия. Вот демократия, либерализм, вот западная модель – это то, что приведет вас к всеобщему благосостоянию. И вдруг тут получается, что вот у Китая вроде как другая политическая система.
И все хорошо.
Все хорошо. И это... Вот угроза именно идеологической еще гегемонии Соединенных Штатов, что, я так полагаю, тоже одна из причин, почему они решили бороться с Китаем и сдерживать его развитие.
Но при этом Китай, он не прозелитирует, ну, вот в культурном каком-то идеологическом смысле слова. Вот он есть и есть. Да, он демонстрирует какие-то сумасшедшие темпы развития. Он там ушел куда-то далеко там, в космос с точки зрения технологий и прочее, прочее, прочее. Это мы видим. Да, ну, может быть, видит тот, кто увлекается Китаем. Но китайцы это, в общем-то, как-то вот в доступной форме, в отличие от американцев, не доносят. Недаром существует такое понятие, как вестернизация. И ей подвергается сегодня Африка, Азия, Ближний Восток, мы с вами, да, вот кино, Голливуд, я не знаю, и так далее, вот эти вот все нарративы. А китаизация-то ее не происходит, и я так понимаю, что китайцам это и не нужно.
Ну, пока не нужно. То есть, пока Китай решал задачи в первую очередь собственного развития.
Я прошу прощения, вот был там ТикТок у них, столько вони в Америке, что просто, и вот до сих пор все это длится.
А ТикТок, между прочим, по большому счету первая такая вот китайская
заявка, да.
Заявка, да, вот. На самом деле, трудно сказать. Вполне возможно, что когда Китай еще больше накопит экономический вес, у него возникнут и глобальные политические и идеологические амбиции, но на данный момент их нет, и во многом, кстати, это тоже залог китайского успеха, потому что в отличие от КПСС, да, которая стремилась идеологическую работу по всему миру проводить и тратила на это огромные ресурсы, Китай на это не тратится.
Ну да, у них вот этого троцкистского подхода нет. Да. Да, да, я согласен. Ну что, давай-то резюмируем. Встреча провальная. Трампа с Си, или все-таки ее таковой назвать нельзя? Вот если закольцовывать передачу, возвращаться к тому, с чего начали.
Я полагаю, что для Китая эта встреча успешная, для Трампа это, в общем, такой сиюминутный имиджевый эффект, громко крикнуть, что она прошла на 12 из 10 баллов.
Абсолютно согласен. Более того, высказал такую сегодня мысль, не знаю, согласитесь вы с ней или нет, что Трамп, возможно, ну, я просто в порядке рассуждения, отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште, в том числе и вот потому, что не хотел показаться слабым перед Си Цзиньпинем. Ну, я поясню, 30 секунд остается. Каждый раз, когда Трамп с Путиным встречается или общается по телефону, он так обмякает. Обмякает, да, он становится таким мягким, податливым. А на Востоке мягкость имеет место, но только в качестве формы. В бархатной перчатке должен быть, ну, как считается, на Востоке, и на Дальнем, и на Ближнем, железный кулак. Но ничего не получилось, ну, не смог он показать свою крутизну, потому что Си круче. Леонид Ковач был у меня в гостях, китаист замечательный. Спасибо, Леонид, за этот эфир.
Спасибо.